О, да. Я тут купил себе электронную книжку за 3000 рублей, а она оказалась планшет с андроидом. Это несколько испортило мне бессонные ночи. Да. Теперь стали более частыми. Значит, о чем у нас был разговор-то в прошлый раз? О шелле как об интеграторе. И нет, как о интерфейсе командной строки. У нас, в принципе, тут написано, студенты, 1-2 курсов не пропустите. Чего не пропустите? Студентов не пропустите. У нас, в принципе, было заготовлено аж 3 лекции на Shell, но что-то, мне кажется, хватит уже про него, вроде как мы все сказали. Вот. Что мы имеем в результате, вот, ну, на сегодняшний день, да, в результате наших разговоров? Мы имеем довольно забавную, хотя и достаточно неполную концепцию того самого черного ящика. Когда у нас есть группа инструментов, именуемых утилиты, для того, чтобы перерабатывать пользовательскую информацию, и интегратор, а также управлятель, который называется Shell, который позволяет из этих утилит конструировать временные или постоянные решения пользовательской задачи в рамках вот этой концепции. У нас также есть пространство имен, файловая система, которая определяет системные объекты, и в частности настройки самой системы хранятся там в соответствующих конфигурационных файлах, в каталоге. У нас есть процессы, как активные действующие лица, которые, собственно, осуществляют манипуляцию всеми системными объектами, а также они еще и друг с другом общаются. И, наконец, у нас там на заднем плане еще есть ядро, про которое мы говорили пока только то, что оно есть, и что на том уровне разговора, который предлагается в этом семестре, мы не говорим непосредственно про ядерные вызовы, про так называемые системные вызовы. До системных вызовов нам от нашего инструментального окружения еще целых 2 хопа. Во-первых, это библиотечные вызовы, а уже, то есть, ну вот у нас запускается утилита, утилита вызывает библиотечные вызовы, а библиотечные вызовы, если то надо, если они обращаются к системе, ходят к системным вызовам. Так оно вообще в принципе сделано для удобства жизни. Ну, скажем, вот исполняющая библиотека C, которая libc, да, она и есть по большей части вот такой враппер для системных вызовов из кода бинарного. Мы же с вами, повторяю, если пользуемся какими-то системными вызовами, то исключительно опосредованно через вызов утилит соответствующих. Вот. В этом списке слегка недоописанным остались, скажем, недорассказанными остались процессы. Потому что у нас в прошлом семестре был разговор про процессы, да, такой базовый какой-то. Но с точки зрения, разговор был с точки зрения того, что эти самые процессы существуют, а кроме них, в общем-то, ничего не существует, поэтому имейте в виду. Что? Ну да, файлы. Но файлы, они не живые. Они как бы... Хорошо, существуют файлы и процессы, да, а вот не так, наличествуют файлы и процессы, а существуют только файлы, только процессы. Да? Ну, неважно. Что мы помним про процессы? Про процессы мы помним довольно много на самом деле. Во-первых, что у них у каждого есть уникальный идентификатор процесса. Вот, и этим они отличаются. Что у них есть, помимо этого, уникальный, не уникальный, а однозначно приписываемый идентификатор пользователя, с правами которого они работают. И помимо идентификатора пользователя есть относительно несложная система выяснение членства процесса в группе. Да? Там есть, собственно, идентификатор группы процесса и плюс список список групп, членами которых является пользователь, запустивший процесс. В этом месте есть одно тонкое место. В этом деле есть одно тонкое место, которое стоит иметь в виду, потому что оно иногда сбивает с толку. Вот это определение списка групп, членом которых является пользователь, оно привязано не к идентификатору пользователя, а к самому пользователю, условно говоря, к его не условно, а именно что, к его входному имени. Вот когда вы логинитесь в систему, вы говорите логин-пароль, вот этот логин, который вы указываете, именно он определяет членство в группах. То есть для того, чтобы определить, является ли процесс с данным PID, имеет ли он доступ к файлу, на основании членства в группах, нужно ходить к специальной табличке, которая нам выдается командой ID. Команда ID, привет старине Фрейду, вам выдаст как раз список вот это и вот это. Нет, это и вот три вещи. Да? User ID, группа ID, список групп. Так вот, значит, вот эта штука входит в понятие окружения. Оно генерируется в момент логина, и по этой причине оно генерируется в момент логина, и по этой причине привязано к логин-нейму. Вот. Из этого следует одна, в общем, не очень важная, но иногда смущающая людей деталь. У нас может быть в соответствующем файле, ну, скажем, etc/svd, в котором лежат пользователи, если у вас простая система авторизации используется, да, в этом самом etc/svd может быть несколько пользователей с одинаковыми user ID. Вот. Такой довольно типичный пример, который я раньше и сам практиковал, а сейчас как-то забросил по некоторым причинам. Типичный пример состоит в том, чтобы создать помимо пользователя root, у которого shell — это bin-shi. Вот. Я помню, почему я это использовал, потому что в FreeBSD там вообще раньше был C-shell в качестве пользователя shell root, вот, в котором работать, конечно, тяжело. Еще одного пользователя тоже с идентификатором 0, user ID 0, но зато с приличным shell, чтобы в него выполнять команду su. Да? Там что-нибудь типа su, минус tour. Вот этот самый tour — это такой еще один пользователь с тем же самым идентификатором, но с тем же самым user ID, но у него другие записи в etc/svd и, возможно, etc/group. Тут, правда, как раз членство в группах не очень важно, да, для суперпользователя. Ему, в общем, все равно, он и так что хочет делает. Да. Потому что многие скрипты выполняются шеллом рута по умолчанию. Вот. И будет как у Миклыша, да, который удалил все шел и сделал линку на бинши. Вот. Это может кончиться плохо. В принципе, понятно, что в скриптах стоит шибанг. Этот шибанг нам определяет запуск чего надо, как надо. Да? И если за всем аккуратно следить, то все будет хорошо работать. Но это в идеале. А не в идеале, черт его знает. Вот. Другое дело, что в Linux там все равно bash запускается. Да, вот хоть так bash, хоть сяк bash. Вот. И тем не менее, была такая практика. Вот. Более хитрая, хотя и практически неиспользованная ситуация, когда у вас один и тот же пользователь, в смысле один и тот же user ID, отдается двум разным пользователям и в файле etc/group, который, вы посмотрите, как устроен, как раз на основании разных логин-неймов, входных имен, делается абсолютно разное членство в группах. Вот. Вот такой тонкий момент, который, еще раз повторяю, означает, что привязка идет не к user ID, а к login name. Вот. Что мы еще знаем? Мы еще знаем, что помимо... Тут я боюсь запутаться, потому что в последнее время все стало слегка сложнее. Мы еще знаем, что помимо user ID и group ID, которые вам процессу даны, так сказать, при старте его, у него еще есть эффективные user ID, эффективные group ID, которые можно поменять. EUID и EGID. Вот. С точки зрения обычного пользователя, скажем, выполнение команды системного вызова setUID, или setEUID он называется, по-моему, да? Не помню, setEUID, по-моему. Боюсь соврать. Приводит к тому, что процесс, если, конечно, ему это разрешено, работает якобы с правами другого пользователя, ну, вот этого, да, там, вот этого пользователя, который, собственно, чей EUID вы меняете. В действительности, конечно, меняется не основной UID, а какой-то executive, я не знаю, как это переводится, effective, да, потому что помимо setUID есть еще командочка, системный вызов, который сбрасывает состояние обратно. То есть человек побыл другим пользователем, а потом возвращается обратно в себя. И вот это обратно в себя должно знать, в какого себя возвращаться. Поэтому вот их тут два. То же самое с группой. Если мне не изменяет память, я рассказывал в прошлом семестре, или не рассказывал, setGit directory traversal. Не рассказывал. Ага, значит, расскажу сейчас. Это довольно забавная штука, которую я несколько раз видел в действии. Она как раз связана с подменой группового идентификатора. Итак, с точки зрения пользователя, это выглядит так, как если бы вы меняли групповой идентификатор, а на самом деле вы меняете некий эффект, ну, временный, да, чтобы потом вернуть обратно старт. Понятно, что такая штука разрешена суперпользователю, а что касается обычного пользователя, то ему она не разрешена, за исключением ситуации, когда у вас происходит запуск бинарника, имеющего соответствующий бит, setUID и setGit. Вот, или setGit. И или. Тогда при старте соответствующего процесса у вас происходит наследование UID не от родительского процесса, а вот от того, кому принадлежит файл. Да, это все было в прошлом семестре. Вот эта самая подмена идентификатора позволяет выдать пользователю некоторые права, такие ограниченные, на выполнение некоторых действий. Ну, скажем, команда ping, которая посылает, как известно, пакеты эти самые ICMP сетевого уровня, и, соответственно, не имеет в Linux, в реализации стека TPIP в Linux нету возможности непосредственно пользователю вковыряться на сетевой уровень. Да, вот сокет он может открыть, а вот послать просто пакет он не может. Вот. Так вот, команда ping, она как раз такая. Она принадлежит чуть ли не руту. Правда, по-моему, достаточно ему некоторые capability повесить. Не нужно его делать принадлежащий руту. Но, по-моему, все равно традиционно она принадлежит руту, и она, ну, вернее так, она сетуидная, да, вот вы запускаете пинг, и за вас работает рут. Вот. Чтобы закончить эту тему, расскажу, видимо, или не буду рассказывать про setGit directory traversal. Но это очень простая вещь. В Alt-Linux для хранения паролей и вообще такой защищенной системной информации вместо файлы etc/shadow, который принят в обычной схеме хранения паролей, используется так называемый Trusted Computer Base схема TCB, которая приводит к следующему. У вас для каждого пользователя есть файл etc, ТЦБ, имя пользователя, да, там, логнейм. А, давайте в бэктик напишем. Shadow. Вот. То есть вот этот самый shadow файл у каждого пользователя свой. Это очень удобно, потому что если даже какой-то злоумышленник, разумеется, если он не имеет прав суперпользователя, получит дамп вот этого файла, то это будет его собственный файл с его собственным паролем. Вот. В отличие от ситуации, когда файл один, где лежат все пароли, если злоумышленник получает дамп этого файла, он получает ключи, в том числе и пароль суперпользователя, да, ну, а дальше подбор ключа – это уже дело такое, вычислительной мощности. Да. Возможно, это было легко сделать на суперкомпьютере или там у рута плохой пароль, его легко подобрать. А как происходит доступ вот к этому файлу? Вот тут я боюсь соврать, но идея следующая. Этот файл обычному пользователю вообще недоступен никакому. Никакому, кроме рута, разумеется. То есть права на вот эти каталоги так устроены, что обычный пользователь не может даже посмотреть содержимое ТЦЦБ. Вот. Я думаю, что там права примерно такие. Он принадлежит руту, а группа у него какая-нибудь типа, ну скажем, боюсь соврать. Давайте для примера напишем admin. Я не знаю, какая у него группа. При этом права доступа такие, ну, конечно, RVX, тут уж, да, для группы X, для всех остальных 3.0. Что это означает? Это означает, что обычный пользователь вообще не имеет доступа туда. Имеет туда доступ, ну, разумеется, root, а также процесс, принадлежащий группе admin. Там все-таки не admin, там что-то другое. Ну, пускай будет admin, да, для примера. Вот. Правда, таких пользователей в системе нету. Пользователь admin, группа admin, ни один из пользователей не является непосредственным членом группы admin. Гид ни одного процесса в системе не может быть равен admin. Вот. Правда, за исключением программы PassVD, которая, собственно, является сетгидной, и у нее у программы PassVD стоит сетгид, и группа у нее как раз admin. В результате она имеет право что делать? Воспользоваться записью в каталоге TCP. Она не может, нельзя с помощью программы PassVD, запустив ее и получив group ID admin, посмотреть содержимое этого TCP. Но нам и не надо, потому что свой собственный логин name мы и так знаем. Вот. Логин name у него будет что-нибудь типа admin. А, тут у нас будет пользователь, user. А группа опять-таки там что-нибудь еще, какой-нибудь, не знаю, alf. Что? Это уже не важно, да. Вот. В результате, только имея права, имея user ID user и group ID admin, человек может вообще попасть, посмотреть содержимое вот этого каталога и воздействовать на этот файл. А это, в свою очередь, возникает только в том случае, если программа PassVD, там, которая userbin, одновременно и сетгидная, rvx, r, не так, минус-минус s, минус-минус x. Да? Она одновременно и сетгидная, и принадлежит группе admin. Тогда результат... Что? Зачем? Только выполнять. Это программа. Да. Не нужно. Вот. Достаточно, чтобы вы имели право ее выполнять. При этом, будучи принадлежа группе admin и будучи сетгидной, процесс PassVD, который породится, будет обладать всеми нужными правами. Он будет иметь возможность, согласно вот этому, реализовывать, преобразовывать ETC, TCB, юзернейм в имя каталога и иметь доступ в него, а уж в него он будет иметь доступ, потому что этот каталог принадлежит данному пользователю. Не просмотр содержимого TCB, стало быть, получение списка имени пользователей. Ну, такого получения списка имени пользователей, потому что в PSVD-то они лежат. Да? Не, тем более, доступ к каким-то другим каталогам просто невозможен. Ну да. То есть, условно говоря, RVX, там у ADMA что-то еще есть. Есть. Это для демонов, которые что-то там делают. Вот там на R есть у них. Но это тоже вот несуществующие пользуются. Главное, что все нормальные пользователи в чужие каталоги лазать тоже не могут. Вот такая схема, которая позволяет работать, даже не имея, не придавая команде PSVD прав рута вообще. В этом смысле как раз дистрибутивы от Linux очень сильно отличаются в эту сторону от других, потому что Дима не любит, Левин, не любит сетуидные программы, кто же их любит, и старается их заменить на сетгидные по мере возможности. Вот таким вот способом. Это было отступление про права доступа, а теперь, собственно, немножко про процессы. Да? Не так уж много про них можно рассказать. Давайте мы посмотрим, с какой стороны мы на них будем глядеть, на процесс. Итак, у нас все еще стоит задача конструктора, то есть интеграции нескольких программ, которые решают, пережевывают некие пользовательские данные, решают некую единую задачу. Помимо того, что эти программы могут взаимодействовать друг с другом, так сказать, непосредственно, передавая друг другу данные, скажем, по каналу в виде, да, там, программы 1, палка программы 2. Это ведь тоже межпроцессное взаимодействие, да, на уровне ввода-вывода. Кстати сказать, никто не мешает вам завести именованный канал с помощью программы mkfifo. И организовать такое же точное взаимодействие, но уже, одна программа, стало быть, пишет, а вторая программа читает. Вот этот вот файловый объект, который я назвал PP, это будет тоже канал, да, pipe. Вот, только он будет именованный, называться PP, а в основном он будет работать точно так же. Кто-то читает, кто-то пишет. Надо понимать, что каналы — это такая штука блокирующая. Да? Вы можете запустить программу, которая туда много пишет, и она в конце концов перестанет туда писать, потому что там место закончится, да, буфер. И пока та программа, которая читает, оттуда не считает, вот эта, которая пишет, не сможет писать. Тем самым происходит такая синхронизация. Да? Она и здесь также происходит, понимаете? Да? Вот это вот будет писать до тех пор, пока есть место в буфере, в трубе. Да? Вот мы в трубу все забили, да? А дальше, пока вот это оттуда не высосет, эта программа просто на операции записи заткнется. Ну вот с именованным каналом то же самое. Что? Что? Да, это блокирующий райт. То есть обычная файловая операция write, она блокирующая, он просто зависнет на ней, пока, значит, с той стороны ему не подгребут немножко места. Зато это такой реальный способ синхронизации, который, в общем, работает, в отличие от других способов, про которые скажу чуть позже. Помимо этого, понятное дело, что это нам тоже известно с прошлого раза. Помимо этого, процессы могут общаться друг с другом с помощью сигналов. Сигнал — это такое сообщение, которое состоит только из номера сообщения, больше ни из чего. И про сигналы мы немножко говорили в прошлом семестре. Знаем, что есть команда kill, там минус сигнал, необязательный параметр, и PID, которая посылает вот этому процессу вот этот сигнал. Ну, называется она kill, потому что по умолчанию она посылает что-то типа sickkill, надо думать. Sickser, что? Sickser, да, конечно, не sickkill. Sickkill это слишком страшно. Вот, sickser. Но можно послать всякие другие сигналы с его помощью, и эти другие сигналы, kill вообще девятка. Да, это самое страшное. Вот, процесс может как-то обработать. Вообще говоря, он их может обработать, да, совершенно не обязательно, он упадет от того, что получит сигнал. Вот. И мы с вами говорили вот уже в этом семестре, когда говорили про программирование на шелле, что даже на шелле есть команда trap, которая позволяет создать одноразовый обработчик сигнала. Да? Вот одноразовый, она один раз сработает, дальше, если вы там внутри ее снова не настроите, то он второй раз уже не сработает. Что? Ну да, да, да. Он потому называется trap. Вот. В чем идея? Идея стоит в том, что это верный способ послать сообщение какому-то совершенно далекому товарищу, лишь бы вы знали его идентификатор. Ну, например, собственному потомку. Вот вы там нафоркали процессов, да? От них ведь мы же знаем, что в том же шелле есть прекрасный доллар, что там, восклицательный знак, по-моему, да? Последний запущенный в фоне процесса идентификатор. Вот ему-то можно вполне послать какой-нибудь сигнал. Вот. Ну, запомнить его в нужной переменной и послать. Ну, поэтому, чтобы здесь закончить, есть еще такая странная программа Killow. Странная программа, которая убивает процесс не по ПИДу, а по некоторому имени. Вот. Откуда на это имя берет? Вопрос сложный. Ну, потому что имя можно брать из трех мест. Да? Это значение CMDLine у процесса. Да? Вот. Это argv его, argv0. И это там что-то еще третье, я вот забыл. Сейчас я попробую вспомнить, но, возможно, я не вспомню. Com, slash prot, slash self, slash comum. Comum – это вот еще третий. Вот CMDLine поменять можно, com поменять нельзя, в этом разница. Короче, как он там разбирается? Я тут нашел некоторую странную багу в реализации утилит, которая называется pidoff, которая, как выяснилось, off. Который, собственно, ну, можно считать, что killall – это суперпозиция kill и pidoff, да, то есть pidoff – это, оно узнает идентификатор процесса с данным именем, да, а killall вот, его убивает. Так вот, я тут нашел странную багу в реализации pidoff, он мне выдавал идентификаторы тех процессов, в которых команда ps вообще это имя не находила. То есть ты говоришь ps, там написано минус x, вот. А он бац и говорит, что это там GDM. Что выясняется? Что GDM, как при старте, запускает иксы, естественно, из-под себя, если их нету. Как еще? Он их запускает и меняет им, значит, CMDLine на минус x. А вот этот com и мы остается именно GDM. И вот его-то пидов и выдает. В общем, мутное место, да, я бы не советовал управлять процессами на основании их имени. Не говоря уже о том, что, предположим, вы взяли и от рута прибили все процессы, которые называются тест. Потому что тот процесс, который вы запустили, тоже назывался тест. Как вы думаете, сколько людей от этого пострадает? Вернее, shell скриптов в данный момент, выполняющих команду bin-test. Вот, нехорошо. Да, сигнал. Что мы знаем про сигналы? Некоторые сигналы обработать нельзя, например, сигнал, который sickkill, девятый. Вот. Правда, бывают ситуации, когда вы убиваете процесс девяткой, а он не убивается. Что это означает? Что? Не бывает обработки девятого сигнала. Это означает, что процесс в данный момент сидит в ядре, то есть вот он сейчас выполняется системный вызов, и этот системный вызов все еще выполняется. Но, чаще всего это там, ну, какая-то медленная операция обмена, ну, например, попытка чтения со сбойного диска. Это может выполняться очень долго. Вот. Ну или что-нибудь там где-то еще там залипает. Ну, в общем, если процесс не убивается по девятке, это означает, что он сейчас торчит в ядре, а когда он из него выйдет, он, конечно, умрет. Вот. Какие еще сигналы нельзя? Сикстопом нельзя обработать. Ну, разумеется, сикконт нельзя обработать. Вот. Потому что сикстоп, понятно, что это такое, приводит процесс в состояние приостановленный, но сикконт приводит приостановленный процесс в состояние работающий, разумеется. Там нету места для того, чтобы в самом процессе нету места в приостановленном. Для того, чтобы... Да, сексек не обработан. Как это? А, ну да, если специально не пользоваться, там, липсексек, или как он там называется, то он не обрабатывается. Не обрабатывается, нет. Ну, в общем, вот, их какое-то количество необрабатывающихся есть, да. Вот. Между тем, сигналы, как правило, все-таки служат не для того, чтобы послать произвольное сообщение. Хотя есть, во-первых, некоторые устоявшиеся практики, ну, например, системные службы, демон, по идее, при получении сигнала SIG-HUB должна не выключаться, а пересчитывать свои конфиги. Ну, так это давным-давно повелось, еще с тех пор, когда этот самый сигнал SIG-HUB имел какое-то значение.
Сейчас он посылается всем детям Shell при убийстве Shell.
В другую сторону, да? Да, посылается, действительно. Вот. Ну, он поменял, значит, он его поменял, да?
Вот.
Ну да. Обрыв. SIG-HUB, да, логично. Ну вот. Значит, где она тут? Hang up. Так вот, во-первых, есть несколько договоренностей о том, как обрабатываются некие стандартные сигналы, а кроме того, есть там штуки 4, может быть, больше, так называемых пользовательских сигналов, там USR1, например. Вот. А также USR2, USR3, USR4. И все. Понятное дело, что таким образом особо много не провзаимодействуешь, но надо понимать, что сигналы — это все-таки штуки, которые предназначены для взаимодействия системы с процессами, ну или управления с клавиатурой этими процессами. Помним, да, что терминал отличается от произвольного устройства передачи данных тем, что некоторые символы, которые вы умудряетесь подать с клавиатуры, вообще превращаются в не символы, а в какие-то системные действия, например, в посылку сигнала. Да, пресловутый Ctrl-C — это всего лишь посылка сигнала там, какого уж сегмента все того же. Да? Вот. В чем еще некоторый недостаток сигналов, как средства коммуникации процессов при написании там shell сценария. Вот в этой самой одноразовости. Там вполне легко может произойти то, что называется race condition, состояние гонок, потому что обработчик сигнала срабатывает один раз, потом его надо снова взвести. Вот. Не дай бог, сигнал получился именно по той причине, что в обработчике сигнала была ошибка. Не дай бог, сигнал пришел тогда, когда вы еще не взвели обработчик. Или наоборот, уже взвели, да. Надо понимать еще, что сигналы имеют свойство накапливаться, да, что если их пришло несколько, то на выходе, если обработчик еще не запустился, будет все равно один, ну, в смысле, однотипный. В общем, сам способ работы с сигналами, он зачесан в первую очередь на то, чтобы управлять процессами, ну, если уж не только с клавиатуры, то именно вот с целью их, значит, взаимодействия со стороны системы. Если уж вы хотите, чтобы они общались, ну, вот пускай общаются там через пайп. Да? И это, кстати, довольно частая ситуация, что у вас демон запускается, ему можно посылать, там, не знаю, SIG-HUB для того, чтобы он перезагрузился, но для управления этим демоном более серьезного открывается где-нибудь var-run pipe, а не то socket, и вот туда-то уже можно писать целые команды, там, хитрые, которые ему, значит, вот демону рассказывают, что делать. Да, так работает name-демон, так, ну, работает. Ну, поглядите в var-run, если увидите там устройство файл, не являющийся файлом, а являющийся там пайпом или сокетом. Вот будет оно. Вот. Что-то еще хотел здесь же рассказать. Про группы процессов. Вообще говоря, при работе с процессами, при работе с сигналами, вот механизм этот самый работы с сигналами, он достаточно гибкий и выходит немножко за рамки посылки одного сигнала одному товарищу. Ну, например, есть такой термин процесс, группа процессов, процесс групп идентификатор имеющие. Если не изменяет лидер группы, идентификатор процессор лидера группы является процесс группы идентификатором. Вот. Что это такое? Это группа процессов, которым всем можно послать сигнал одним махом. Да? Ну, например, убить всех детей, да, вот своих. Да. Child free. Да, значит, или ну, что-нибудь такое вот сделать, да, или, допустим, не убить там, а не знаю, вот послать им сихаб, вот как это бывает в случае закрытия отцовского, родительского процесса и так далее. Группы процессов, которым можно послать сигнал всем сразу, объединяются в так называемые сеансы, session. Вот. Вот эти сеансы, они, в общем, раньше использовались довольно активно, а сейчас не очень. Но главная идея сеанса – это привязка по вводу к терминалу. Когда мы запускаем процесс, который у нас интерактивный, и он вводит и выводит с терминала, он является лидером сеанса. Он, в принципе, может порождать сколько угодно фоновых дочерних процессов. Причем эти дочерние процессы могут даже разным группам процессов принадлежать, потому что есть просто такой системный вызов создать процесс-групп. Для чего это нужно? Понятно. Чтобы, значит, если этот самый дочерний процесс, в свою очередь, народит своих там процессов, да, чтобы он мог им посылать и только им групповой сигнал. Но лидер сеанса всегда только один. Это тот самый процесс, который вводится стандартного ввода, вводится с терминала. Все остальные процессы вводить с терминала не могут, и более того, если они попытаются это сделать, им придет специфический сигнал, сигстоп, да, нет, там in-au еще есть, да, inf и au. Ну, неважно. В общем, им придет специфический сигнал, в результате чего они приостановятся до тех пор, пока кто-нибудь, например, пользователь, не решит, а что же делать с процессом, который, будучи фоновым, внезапно захотел читать со стандартного ввода. Да? А он не является лидером сеанса, и поэтому ему это делать нельзя. Вот. Когда процедура логина, да, работы в системе выглядит таким терминальным образом, ну, например, с помощью Secure Shell, или вы логините с консолем и так далее, да, вот тот shell, который вы получаете, когда залогинитесь, он и будет лидером сеанса, а когда он умирает, соответственно, вот он отсылает туда вот всему сеансу соответствующий сигнал. Для того, чтобы оторваться от процесс-группы, а заодно и от сеанса, для того, чтобы оторваться от процесс-группы, надо создать всего лишь свою процесс-группу. Для того, чтобы оторваться от сеанса, надо еще что-то проделать, я сейчас не помню что. Я знаю, что с точки зрения командной строки есть прекрасная утилита NoHub, которая, как видно из названия, была написана для того, чтобы запускать в фоне процесса, которым не придет сигнал hang-up при выходе из системы. Люди логинились, запускали в фоне процесса, разлогинивались, этим всем процессом приходил сигнал hang-up, они все умирают. Вот. А хотелось бы, чтобы они всегда работали. И с одной стороны, есть просто утилита NoHub, которая, между прочим, помимо того, что она запускает сигнал, оторванный и от текущей процесс-группы, и от текущего сеанса, совсем оторванный, у него папы и нет, кажется. Вот. она еще и выводит в файл, то есть ее нельзя, по-моему, запустить с выводом на стандартный вывод. Она выводит обязательно в файл, если вы этот файл не указали, он будет называться nohub.out. А вводит ниоткуда. Если вы сами не перенаправите ввод там из чего-нибудь. Да? То есть запущенный процесс полностью отрывается от терминала, более того, у него даже вывод от него отрывается, хотя, формально говоря, может этого и не делать. Почему NoHub отрывает вывод процесса от терминала? Потому что когда вы разлогините с этого терминала, ну если это консоль, допустим, да, он перестанет, процесс потеряет права доступа и запись туда. Вот он писал с помощью write, да, он там в бэкграунде висел и писал туда, в терминал. Потом вы разлогинитесь, бац, этот терминал отдали другому человеку, этот человек root. Туда писать уже нельзя. Ну, в общем, не всякий процесс выдержит, когда write внезапно возвращает permission denied, поэтому это нехорошо. Ну вот, NoHub просто так устроен, что перенаправляет вывод в файл. Вот. Так что, если вам нужно что-то запускать в фоне, да, вот, и выйти из системы, да, то вот NoHub вам в руки. Правда, современные shell, тот же Z-shell, имеют просто командную опцию, да, вот ключ настройки Z-shell, который позволяет запускать все процессы таким образом, да, то есть там они запускаются таким образом, что до них hang-up не доходит. Прям вот set no hub говорите и все. Что? Нет, я думаю, что нет. То есть это не совсем то же самое, что запуск no hub. Да? Это решение той же самой задачи, но другими средствами. Как это делается, не скажу. А вот. Parent-init — это вообще нехорошая, ну, не самая лучшая ситуация в жизни, да, вы потом, может, его и не убьете. Ни раз. Вот. Каким процессом можно посылать сигналы, каким нет? Ну, по-моему, это достаточно просто. Описывается как раз теми самыми идентификаторами пользователя. Вот. Если процесс ваш, вы можете послать сигнал, а если нет, наверное, он до него не дойдет. Вот. Ну вот, это чуть более сложный механизм, но все равно этот механизм посвящен рассылке именно сигналов и, стало быть, скорее системным управлением, чем коммуникациям, взаимодействием между процессами. С другой стороны, у нас есть теория, которая говорит, что есть волшебная аббревиатура IPC, Inter-Process Communication, которая себя включает три составляющих, да, разделяемую память, семафоры и сообщения. Вот. Реализация IPC входит в POSIX, ими даже можно пользоваться. Что-что? Можно не вкомпилировать ядро, а можно вкомпилировать, да? Вот. Я даже видел программы, которые им пользуются. Более того, оказывается, есть... Что? Да. Нет, я еще не писал. Вот. А вы уже все писали. Спасибо мне, потому что это мы тут развернули здоровенный юниксовый класс. Ну, не только мне, конечно. А вот. На которых это стало возможно. А то там был какой-то хпук странненький. Вот. Так вот. Есть даже утилит командной строки, которыми можно воспользоваться для организации этих самых, как их фамилия опять-таки, разделяемой памяти, прям вот в заведении кусков разделяемой памяти, семафоров и этих сообщений. Она называется IPC-S, это которая статистику выводит, IPC-MK, которая заводит соответствующий ресурс, и IPC-RM, по-моему, RM, который его удаляет, сейчас я скажу точно. Никогда в жизни ими не пользовался. А, нет, я с их помощью что-то удалял, кого-то убивал. Что-то я там убивал. Честно сказать, не могу себе представить, по какой причине этим всем не пользовались и не пользуются, и не будут пользоваться. А? Неудобно. Ну, в общем, месседжи — это, конечно, не то же самое, что дебаз. Это точно. Вот, но они есть. И если вы скажете IPCS-A, то вы увидите даже некоторую статистику, что там разделяемая память наверняка пользуется, да, но в программном виде, да, то есть при написании shell-скриптов, при написании интеграционных, да, вещей, как правило, таким вещами не пользуются. Что еще можно рассказать про процесс? Ну, что мне рассказывать, да? Зачем я буду рассказывать про процессы, когда у нас есть прекрасная утилита PS, которая сама вам расскажет про процесс? Если вы просто так запустите, вы что-то очень мало процессов увидите. То есть, ну, совсем нисколько. Почему? Потому что вам будут показаны процессы чуть ли не текущей процесс-группы, даже не текущего сеанса, а именно текущей процесс-группы. Для того, чтобы посмотреть процессы в чуть большем формате, по-моему, минус А. Вот. Но это тоже не все, потому что PS-A показывает только процессы, которые хоть какому-нибудь сеансу принадлежат. Да? Предполагается, что это все легаси на самом деле, да? Я просто рассказываю, откуда оно пришло. Предполагается, что... Слушайте, я не помню. По-моему, все-таки это бездишный формат. А там минус EF. Сейчас расскажу. Значит, смотрите, тут нету минуса. PS пробел A. Вот. Значит, предполагается, что такой вариант вам выдаст процессы, запущенные живыми пользователями, которые залогинились в систему и чего-то делают. Потому что каждый логин в систему соответствует запущенному сеансу процессов. Session, логин session. Если вы хотите посмотреть, это не доллар, это буква S, тут просто царапина. Если вы хотите посмотреть вообще все процессы, PS AX. X означает, что еще показать также процессы, которые вообще никакому сеансу не принадлежат, вам покажутся все. Кстати сказать, помимо обычных процессов, вы увидите еще такие так называемые процессы ядра. Они обычно в Linux в квадратных скобках нарисованы. Это, вообще говоря, куски ядра, которые вставлены в планировщик для того, чтобы планировщик мог бы им управлять. Вот, ну, наравне со всеми другими процессами. Вот. Убить их, правда, нельзя. Вот. Я думаю, сигнал послать можно. Хотя не знаю. Коворкер. Коворкер. Да, коворкер. Да. Значит, теперь почему здесь нету минусов? Потому что утилита PS чуть ли не самая старая утилита. Ее написали тогда же, когда придумали процессы. Что? Пример, как же, когда DD, у которой тоже нет минусов. Соответственно, вот этот формат, так называемый BSD-шный, он же старый Unix-овый. Я к нему привык, я его помню лучше, чем формат System 5, который уже с минусами, и аналог PSAX будет PS-EF, по-моему. Когда вы говорите просто PS, ну, скажем, минус-минус help, она вам выдает такую красивую табличку, где будут и такие варианты, и сякие. Кстати, минус А годится, минус А тоже работает. Вот. Ну, там как-то хитро, да. Минус А не очень интересный ключ. Короче говоря, PS-help вам выдаст помощь по и тому, и по другому синтаксису. Их существует два именно для таких, как я, которые привыкли к старому и не привыкают к новому. Там разный формат выдачи. Вообще PS — это такая чудодейственная штука. Вот. В которой довольно тяжело разобраться спроста, не всегда понятно, как сделать так, чтобы этот PS вывел нужные тебе данные. Ну, вот. Уж больно это все legacy. Ну, например, ключик минус G написано большими буквами absolute do not use. Вот, большими, капса. Окей. Не то чтобы я был против PS, но это не очень хорошая программа для того, чтобы ее встраивать в сценарий. Именно в силу вот своей такой странности, непарсибидности и все такое. Хорошо. Но если я хочу там добыть, не знаю, что-нибудь, не знаю, там, командную строку, с которой была запущена программа, откуда ее брать? Правильно. Помимо процессов, есть же у нас прекрасный slash proc. Если это чужой процесс, то там будет каталог PID, а если это наш собственный процесс, там вообще будет каталог SELF. Для каждого процесса он свой. Вот. И вот этом слэш-прос будет куча-куча всякой информации, которую с гарантией будет, не нужно будет партить никакими седами, она там просто будет лежать. Просто self-cmd-line покажет вам, ну там, prot-speed-cmd-line покажет вам командную строку, с которой было запущено, да, какой-нибудь prot-speed-environ покажет вам все переменные окружения, вы можете подглядеть переменные окружения другого процесса, посмотреть, значит, что у него там чему равно, вот. Prot-speed-fd файл-дескриптор покажет вам все открытые файлы, вы можете похакать чужие открытые файлы, вот, пописать туда. Зачем это нужно, непонятно, ну, только чтобы система стала, ну, еще лучше работать, хуже.
Это на самом деле, это единственное место, где остается удаленный.
Да, спасибо, Жень, я как раз хотел это сказать, вернее, думал, что хотел, но забыл. Это единственное место, где можно посмотреть, с каким файлом работает процесс, если он его по ходу удалил. Это довольно распространенная технология, называется unlinked files. Процесс открывает файл на запись и тут же его удаляет. То, что он его удаляет, но при этом открытый файл держит, в общем, ему это не мешает туда писать, делать ему ревинт, читать оттуда. Ну, короче, работать с этим файлом как с родным. Только у этого файла нету имени вообще. У него есть открытый дескриптор, у него есть этот самый индексный дескриптор где-то там на диске, да? А имени нету, в пространстве имен он не существует. Вот. Как только процесс его закроет, файл исчезнет. Очень удобно. Никому не мешает. Никто не может этот файл открыть. Никто, за исключением того хитрого человека, который полезет в prot-pid-fd и увидит там вот ссылки прямо вот на все эти файлы. Вот. Такие вот дела. Вообще стоит поизучать, если ваша задача написания всяких сценариев околосистемных, которые манипулируют процессами, стоит поизучать содержимое slash-prots на предмет того, чего там есть. Там есть гораздо больше, чем выдает PS, и оно там гораздо более разумном формате. Что? Это Linux-специфик. Мы разговариваем про Linux. Разумеется. Да? Я понял смысл возражения Евгения. Если вы... Это не просто Linux-специфик, это, что еще хуже, kernel-специфик. Да? Условно говоря, какой-нибудь очень древний Linux с очень древним ядром будет в этом каталоге, там будет что-нибудь другое. Что? Или его не будет. Вот. А не говоря уже о других POSIX-совместимых операционных системах, в которых этот proc либо вообще отсутствует, либо абсолютно другой. Да, в том же FreeBSD есть slash-proc, но он намного более бедный, он не такой, как в Linux. Вот. То есть это явно не POSIX, это весьма Linux-специфик вещь, и если вы пишете сценарий, который, условно говоря, должен работать на любой POSIX-системе, slash-proc, конечно, это вещь такая для вас запретная. Да? Пользуйтесь PS-ом, соответствующими ключами. Надейтесь на то, что во всех системах они одинаково реализованы. Особенно старый PS, я думаю, одинаково. Вот. А вообще там хорошо, там интересно, в этом slash-proc. Приезжайте туда, да, приезжайте. Да. Что еще можно потребовать от процессов, когда они работают на предмет управления ими? Ну, отчасти было бы неплохо побаловаться с их с приоритетами, да, которыми они работают. То есть у нас же есть планировщик, который, вообще говоря, там реализует там, хитрую многозадачность. В последнее время она не хитрая, оказалось, что не хитрая лучше, чем хитрая. Вот. Но это уже не важно. Многозадачность. Вообще говоря, с давних пор многозадачность на вот таких вот системах общего назначения выглядит следующим образом. У нас процессы, условно говоря, подразделяются на счетные и обменные. Это, конечно, все давно уже не так, но и тем не менее. Да, интерактивные и вычислительные. Ну да, да, да. То есть те, которые занимаются много вводом-выводом, и те, которые мало занимаются вводом-выводом. По какому принципу отличаются одни от других? Ну, это, видимо, чисто числовая характеристика. Они вот либо много им занимаются, либо мало. В чем идея, почему есть смысл различать счетные и обменные процессы? Смотрите, Вот вы запустили, собственно, это началось на заре туманной юности Unix, когда, значит, там, условно говоря, Кен совершенствовал свою прекрасную программу Super Star Trek, а Деннис свой замечательный компилятор C. Ну или что-нибудь в этом духе. И они хотели, чтобы это работало одновременно, на одной машине. Смотрите, замечательная программа Super Star Trek, если кто не знает, это такая игра, вот, где вы вводите координаты и действия, а вам, значит, вот эти действия совершаются и рисуются. Эта программа со всей очевидностью обменная, потому что она взаимодействует с самым медленным устройством, которое может быть подключено к компьютеру, с человеком. Вот. Медленный человек не бывает ничего. И большую часть времени она простаивает, ожидая, когда он наконец введет что-нибудь. Вот. Все это время другая программа может жестко вычислять, никому не мешая. По этой причине считается, что обменные задачи должны быть достаточно низкоприоритетными в тот момент, когда они ничего не делают. А когда они наконец дозрели до просчета обмена, можно, так сказать, вот этот обмен быстро просчитать и опять ничего не делать. А что касается вычислительных задач, то там такая ситуация. Они вот сидят и вычисляют, и вычисляют, и вычисляют. Если им выдать слишком высокий приоритет, они его весь зажрут. Ну, потому что они будут дальше вычислять, они у пользователя ничего не спрашивают. Вот. Правда, если они очень быстро все вычислят и отстанут от нас, будет лучше. Вот. Поэтому механизм раздачи приоритетов вот, запущенным процессом, он достаточно хитрый. Ну, вот как вариант. Да? Если задача обменная, то понятно, когда она висит, спит на вводе-выводе, она спит, то есть она находится в состоянии, когда она не работает. Вот. Когда этот вывод завершился, она практически без очереди лезет вперед и немедленно его обрабатывает. Ну, потому что она давно ждала. И многих пропустил уже в этой очереди. Вот. Если задача счетная, то поначалу она имеет довольно высокий приоритет, а вдруг она все сразу вычислит. А когда выясняется, что она уже давно там болтается и никого ни вводом-выводом не напрягает, ей этот приоритет начинает понижать. Ну, очевидно же, что процесс вознамерился считать долго. Ну, пускай он считает долго, только никому не мешает. Вот, примерно так. В действительности все на самом деле там сложнее, да, ну вот, но главные вещи – это развлечение счетных и обменных задач и не пожирание ресурсов обменными задачами, когда они спят на вводе-выводе, я рассказывал. Все вот это и есть некая политика раздачи приоритетов процессу, а с точки зрения пользователя это выражается в том, что там, по-моему, от минус 20 до плюс 20, сейчас не помню сколько в Linux, во всех системах по-разному, от минус 20 до 19. Вот. Значит, 19 – это наименьший приоритет, то есть это фактически задача, которая будет выполняться тогда, когда задача с любым приоритетом, который выше, чем 19, выше, чем 19, да, не работают. То есть вот в отсутствии всех остальных будет работать задача с наименьшим приоритетом. Это тоже не совсем правда, но условно говоря так. Вот. А минус 20 – это задача с наивысшим приоритетом. Если там вколотить ей приоритет минус 20 и запустить их несколько, и каждый из них съест больше. Ну, короче говоря, если запустить два процесса с наивысшим приоритетом, каждый из которых сжирает больше, чем половину процессорного времени, то, в общем, вы их потом не сможете убить. У меня была такая история. Я давно тому назад обнаружил, что мой музыкальный проигрыватель на компьютере жрет аж 80% ЦПУ. А если в него запустить, и если начинаешь работать, он похрюкивает. Но это был очень старый компьютер, очень старый, понимаете. Вот. Но если его запустить с наивысшим приоритетом, он перестает похрюкивать, потому что он отжирает свои 80% ЦПУ, а все остальные дожидаются его. Вот. Вот я так немножко поработал, потом я решил еще запустить, знаете что, визуализацию, которая рисует такие красивые картинки. Вот. Прямо оттуда, значит, я нажал кнопку «Запустить визуализацию». Он, бац, породил еще один процесс с таким же приоритетом. каждый из них сожрал по 80% ЦПУ. И, в общем, еще 5 минут я кого-то из них убивал. Вот. А, да, все это было еще хуже, потому что это происходило под FreeBSD, где есть вообще real-time приоритет. Жесткий, ну, он не жесткий real-time, конечно, жесткого real-time во FreeBSD нету, по крайней мере, в обычном. Но он такой real-time, вот попросил человек 80% ЦПУ, ему отдали 80% ЦПУ. Попросил другой человек 80%, ему тоже отдали 80% ЦПУ. Такой real-time. Вот. Кстати сказать, да, значит, как это дело управляется? Есть командочка nice, которая позволяет запустить процесс с определенным приоритетом. Надо понимать, что это не тот приоритет, который автоматически выставляется процессу планировщиком. Там два поля в PS. Одно из них — это вот этот автоматически приобретенный приоритет, и еще одно поле — это то, что вы прибавляете или удаляете этим вашим nice. Вот. И командочка re-nice, которая — это команда, а re-nice — это PID. Позволяет управлять уже запущенным процессом. Понятно, что обычный пользователь может только понизить приоритет своей программы. Повысить не может. Или нет, до нуля может повысить. Не может, только понизить. Ну вот. А что касается суперпользователя, то, конечно, он может там все и повышать. Вот. Re, это E такое, если кто не узнал. Это E. Это тоже E. Среди вот этого списка настоящего реалтайма вообще нет. То есть обычным nice'ом нельзя процесс превратить в реалтаймовый, даже в слабый реалтайм, который просто гарантирует выедание там, определенного количества ЦПУ, если это определенное количество ЦПУ вообще существует. Если мне не изменяет память, слабый реалтайм, для того чтобы он работал, нужны специальные патчи на ядро. Что касается жесткого реалтайма под Linux, я не уверен, что он существует. Вот. Я тут на параллельных тут лекциях, которые посвящены сетевым технологиям, почитал документацию, не документацию, а там статьи про то, что называется quality of service. Когда вам нужно, скажем, обеспечить пропускную способность некоторую. И выяснил, что главный способ обеспечения пропускной способности, нужный, это так называемый overprovisioning. Условно говоря, вам нужно обеспечить пропускную способность 10 мегабит. Если вы используете гигабитный интерфейс, наверное, что бы вы ни делали, он будет работать. То же самое с реалтаймом. Если вам нужно обеспечить хороший реалтайм, ну, скажем, с точностью до миллисекунды. Вы просто берете вот такой процессор, вот столько памяти, и обеспечиваете плохой реалтайм с точностью до микросекунды. Вот. После чего все кое-как работает и даже, возможно, не сглючит. Вот примерно в этом идея, так сказать, того реалтайма, который мы имеем на POSIX-системах. Вот. Для того, чтобы обеспечить такой жесткий реалтайм в точном смысле этого слова, смотри в Википедию, я сейчас не придумаю, не вспомню определение, да, нужны другие подходы к планированию процессов. Вот. Вот они, скажем, реализованы в каком-нибудь QNX, да, там. VX, да. Ну, вот где-то там. Вот. По этой причине я не знаю, как вот работают, обычные пользователи работают с реалтаймом в Linux, по-моему, никак. Да? 20, там, 19 приоритет, ну, 20 это страшно, минус 19 и привет. Вот. Не забываем только, что отрицательный приоритет это хороший, а положительный это плохой. Ну, в смысле, да, чем ниже, тем круче. О, я забыл рассказать про тред. Ну, треды, значит, смотрите, что касается тредов, то, как я понимаю, без программного интерфейса, именно программного интерфейса, с тредами особо не поработаешь. Нельзя написать многотредовый shell скрипт. Да? Треды имеют одинаковый PID. Вот. Соответственно, там как-то внутри их ядро, значит, разруливает, да, по потокам. Они как-то там внутри приложения, значит, разделяют память. Короче, этим не порулишь. Ну, единственное, что я могу сказать, есть прекрасная программа... Что-что? Да. Есть прекрасная программа TOP, которая вам, Если уж вам не понравилось, как про процессы вам рассказывает программа ПС, пускай про процессы вам показывает программа ТОП. Она тоже очень много умеет рассказывать. Так вот, программа ТОП по умолчанию, по крайней мере у нас в Альте, показывает треды. Ты запускаешь Firefox, а там Firefox. Ты ему говоришь, хэ большой, он один Firefox. Потому что остальное были треды. Вот. Че? Хэ большой? Ну так треды переключаются. Откуда я знаю, почему? ТОП — это такая интерактивная программа в том смысле, что она в вашем терминале болтается, постоянно обновляя экран, и управление ею происходит нажатием там, на одну клавишу. Да, она такая визуализированная немножко. Вот. Ну, в общем, довольно неплохо в ней видно, кто что съел. Вот. По умолчанию, кажется, она упорядочивает по количеству поедаемого процессорного времени, но можно также отсортировать и по количеству поедаемых ресурсов, ну, в смысле, неразделяемой памяти, той памяти, которая не выгружается, да, и по количеству заказанной памяти, и по черту лысому, там очень много полей, их всем можно использовать. ТОП. Да? Так вот, я почему про ТОП вспомнил? Будьте здоровы, про треды, да, вот это единственное место, где я сталкивался с тредами, так сказать, из командной строки. Я вот больше не знаю. Вот. Это я сказала. Дальше мы внедряемся, в общем, собственно, и все, да. Что еще можно сказать про то, как общаться процессом? На самом деле, этот разговор оставляет такое ощущение, что, собственно, прикладной обмен данными между процессами всеми вот этими способами в той или иной мере неудобен. Единственный вариант, когда прикладной обмен данными между процессами разумен, это когда у вас конвейер, да, через пайпы, и процесс генерит данные, а другой их кушает через пайп, так сказать, выдает третьему, третьему, четвертому и так далее. То есть синхронная такая обработка по цепочке. Как только речь идет о посылке каких-то данных одного процесса к другому, вот вся эта штука, таких вот неожиданной посылки, их приема, вся эта штука начинает работать нехорошо. Мы уже говорили о том, что для этого варианта существует решение, которое называется DBus. Сейчас мы про него говорить не будем, потому что с точки зрения концепции черного ящика, он, DBus, как бы не существует. Вот. Но мы обязательно будем про него говорить, потому что с точки зрения того, как сейчас устроена архитектура операционной системы на базе Linux, там без DBus уже ничего не работает. Systemd. Все. Вот, для тех, кто вот в танке. Вот. Но еще раз, да, обмен сообщениями, вообще управление процессами стандартным путем нужно для такого системного управления, а не для обмена данными, не для коммуникации как таковой. Да, максимум коммуникации, на который мы способны, это вот передача данных через канал. Тут у меня почему-то у меня тут еще какой-то чрут, неизвестно откуда взявшийся. Зачем он нужен? Не очевидно.
Часть контекста,
да. Значит, ну тогда надо еще про C-группы вспомнить, хотя, конечно, я ничего про них особо не знаю. Ну давайте на этот счет поговорим. Значит, это такой задел на одну из будущих лекций, когда мы будем говорить про виртуализацию и изоляцию как инструменты решения задач там особого рода. Смотрите, любой процесс может послать сигнал любому другому процессу, процессы могут договориться об использовании разделяемой памяти и так далее, если, конечно, права позволяют это сделать. Если вы не хотите, запускайте процесс с правами другого пользователя, да, и отлично, один процесс с правами одного пользователя не сможет послать сигнал процессу с правами другого пользователя. Прекрасно. И то же самое относится не только к сигналам, но и, скажем, к работе с файлами. Да? Процесс заводит файлы, у него есть права доступа, все хорошо. Есть один недостаток у этой схемы. А если это суперпользователь? То есть вот ситуация какая? Или не так? Даже если это не суперпользователь, да, вот это некий процесс, которому вы вообще не доверяете. Вы не хотите, чтобы он, процесс, имел доступ к каким-то файлам, кроме тех, которые вы ему разрешили видеть. Даже вот если вот нормальные пользователи могут посмотреть список файлов, этот не может, ему нельзя. Что это за процесс такой? Ну, какой-нибудь сетевой демон там непонятный. Какой-нибудь мрачный хакер написал вот такой демон на перле, который там, не знаю, жует какие-то бинарные данные, и ничего другого он не делает. Значит, еще просят там, ну, вот насчет рута не скажу, там, но вот, ну, вот он вот валяется, этот, вот, болтается этот процесс, да, нехорошо. Никто его код прочесть не может, кроме автора. Вот. Непонятно, а вдруг там можно ему подложить специальные вот, вот эти данные, которые он жует, туда передать ему какой-то shell-скрипт, вернее, Perl-скрипт, и он его еще и выполнит. Да, сам. Называется remote execution. В этом случае будет нехорошо. Что-нибудь удалит там, еще что-нибудь. Ну так вот, для этого дела надо использовать root. Когда, ну что такое root, мы говорили, по-моему, в прошлом семестре, нет? Говорили. Не помню. Ну так. Ну я могу сказать только еще раз ну так, потому что, собственно, что такое root? Root — это системный вызов, который меняет контекст процесса. И процесс начинает считать корнем определенный каталог. За пределы этого каталога он выйти не может. По пространству имен. Да? Он видит в качестве рута тот самый каталог, который ему передан в систему вызова root. Соответственно, если вы делаете такой финт ушами, условно говоря, от рута делаете root, никто другой, по-моему, root не может сделать, кроме рута. Вот. Форкаетесь, делаете setuid в каком-нибудь пользователе, и в таком виде его там бросаете. Вот. То этот несчастный процесс, запущенный с правами обычного пользователя, видит пустой read-only root. Есть такой мем у нас локальный в Linux, когда говорят о том, что вот никому ничего не достается. Да? Пустой read-only root. Он видит только те файлы, которые ему положили, и ничего поменять он уже не может. Обращаю внимание, что root является изоляцией только на уровне файловой системы, то есть сигналы будут ходить так же, как ходили, вот. И только для обычного пользователя, точнее сказать, для пользователей, которые не могут, скажем, создать девайс. Потому что если ваш процесс создал девайс, то, извините, там может быть весь диск, он его может смонтировать, и вот вернулись с того, чего начинали. Мало того, если тут один товарищ жаловался у нас в рассылке, я, говорит, сделал root, и оттуда там рутом сказал reboot. У меня почему-то ребутнулся не root, а вся машина. Ну а как? Наверное, так и есть. Он там этот reboot что делает? Посылает какой-нибудь init, какой-нибудь сигнал такой, типа минус сколько-нибудь. Да? Init его принимает, и давай ребутаться. Да, то есть, значит, надо понимать, что root — это изоляция только по пространству имен файловому и только для пользователей, которые там не имеют доступа еще что-то. И то там изредка после очередной модификации и улучшений в ядре изредка находится возможность траверсал обратно этого root'а. Там, вот, там несколько раз был такой. Да. Который пивот? Что такое switch root? Я не знаю. А что это такое? Не знаю, надо почитать. А?
Видимо, имеется в виду, что при загрузке...
Ну, пивот который, пивот root. Да.
Это
на самом деле root, просто он там более хитрый. Там нужно ведь... там нужно отдать тот root, который был. Чтобы его, чтобы он никому не принадлежал. Чтобы можно было размонтировать этот несчастный RAMFS, да, вообще выбросить его. Чтобы не было никого, не было того контекста, для которого вот тот root был рутом. Вот. Дальше тут начинается, да. Если мы придумали изоляцию по файловой системе, давайте придумаем изоляцию по ресурсам. Есть такая штука, но модная, называется cgroups. Это возможность создавать такие группы процессов, выделяя этим группам определенный ресурс. В первую очередь вычислительный. Вот если вы посмотрите там Сигрупс в какой-нибудь Википедии, вы прямо увидите картину, значит, преподаватели отдельно, студенты отдельно. У преподавателей столько-то процентов ЦПУ, у студентов столько-то процентов ЦПУ. Ну и так далее. Вот. Эта система, я про нее не хочу прямо сейчас рассказывать, я, может быть, еще вспомню, когда мы говорим про изоляцию. Она активно развивается, почему я не хочу рассказывать? Ну, например, до сих пор не договорились, как там сеть разделять. Вот. Но там уже довольно большой список того, в чем можно ограничить вот те группы процессов, которые вы запускаете. Вот. Не знаю, что там с сигналами, кажется, их тоже можно не пропускать. Я вот боюсь соврать. Что? А, да, в группе нет процесса. Кому ты передашь сигнал, если его нету? Он изолирован. Да, логично. Вот. Про C-группы я еще знаю, что у них очень забавная, есть один забавный интерфейс управления этими C-группами. Это специальная файловая система, в которой просто заводятся соответствующие группы как файлы. Вот. И как каталоги. И через них доступна эта архитектура. Вот можно командами, а можно прямо там вот в файловой системе.
Вот эта штука в Федоре уже внедрена?
Да, она везде уже внедрена.
Нет, она внедрена как базовая и позволила отказаться от сетуидных.
От сетуидных, вот в последней Федоре. Вау. То есть это сделали не с помощью capability, а с помощью C-групп. Ну, в общем, что?
Capability
и C-групп. Понятно, потому что capability они только права раздают, а C-группа еще и изоляцию, как некоторые навозят. Ну вот, вот такое дело. То есть штука многообещающая, вот некоторые говорят, что…
А?
Namespace, да-да-да, это там же все. Да, это оно же. Нет, еще, есть еще отдельный namespace, который QXL, да, который Linux-контейнеры.
А, кстати, контейнеры тоже с помощью.
Делаются, да, там вот сейчас они активно договариваются, кого одного оставить. Но там проблема в том, что Linux-контейнер это немножко более… Давайте мы об этом поговорим в другой раз, хорошо? А то уже время заканчивается. Мы про изоляцию поговорим, потому что это совершенно отдельный инструмент. Вот. Ну вот, какой может быть вывод из того, что я наговорил сейчас? Ну, я, правда, этот вывод уже как бы засветил. Вывод состоит в том, что межпроцессные взаимодействия на уровне обмена данными очень легко организовать через файлы или каналы, а на уровне обмена сообщениями стандартным путем, вот стандартным POSIX-ском, там, условно говоря, POSIX-плюс путем, не очень хорошо реализуют. Вопрос в том, насколько это нужно, если мы имеем ситуацию с черным ящиком, когда у нас есть входные данные, выходные данные. Ответ не очень, наверное, нужен. А вот когда мы имеем ситуацию взаимодействия в онлайне нескольких приложений, каждый из которых работает и иногда хочет работать с другим, вот тогда возникают проблемы. Вот такие дела. Все, спасибо. В следующий раз тогда мы… Я забыл, что у нас по плану. Ядро у нас по плану. Мы еще про ядро не поговорим. А? Ядро с точки зрения пользователя – это не очень сильно, не очень большой объем. Понимаете? Вот пользователь не так уж много может сделать с ядром. Может, неудачно обновить.